Марсель выписывает банковский чек, вызывает колокольчиком экономку, вручает ей чек и велит немедленно купить малышке самую красивую куклу в Брюсселе. Цена, это он подчеркивает особо, цена не играет роли. Вечером мы с Марселем принимаем гостей. Каждому новому гостю он повторяет то, что уже несколько недель радостно и гордо провозглашает своим друзьям: «Моя жена — мадам Чехова». Но теперь в его голосе нет прежней радости. Скорее слышится странное напряжение, которое чувствовалось днем, когда он спросил меня: «А зачем тебе деньги?» И тем не менее я невозмутимо улыбаюсь гостям. Холодные закуски поражают воображение. Нет недостатка ни в чем, чего бы ни пожелал привередливый гурман. Около полуночи общество расходится, остается лишь 2-3 друга Марселя, и он предлагает, чтобы мы отправились в бар. Когда мы приходим туда, выясняется, что Марсель и его друзья здесь хорошо известны. Почему бы и нет, думаю я. Но вскоре я понимаю, что мы не просто в баре, а в заведении. Мой муж и его друзья флиртуют со смазливыми девицами, словно меня нет. Марсель обещает Лу, особенно породистой красавице, навестить ее на следующей неделе. На следующей неделе я должна сниматься в Берлине. Я прошу Марселя, чтобы он отвез меня домой. Его друзья еще остаются. Я спрашиваю Марселя, почему он меня унижает. Он усмехается: «Ты же моя жена». Марсель уже больше не улыбается. Взгляд его беспокоен. В глазах внезапно вспыхивает болезненный блеск. Мне приходят на память слова берлинского врача: чрезмерное нервное и духовное перенапряжение. «Я ожидаю от моей жены, — говорит Марсель, — что она будет всегда рядом. Мне нужна она. Мне нужна и физическая близость постоянно, каждый день и каждую ночь. Если моя собственная жена избегает меня, я иду к другим женщинам. Я вынужден это делать, понимаешь ли ты меня? Я вынужден». Я обескураженно молчу. Потом тихо спрашиваю: «Когда же я избегала тебя? Тебя не бывает неделями, часто месяцами. Ты же знал, что я не откажусь от своей работы. Ты был с этим согласен. Я надеялся, что однажды ты меня полюбишь больше, чем свою работу. И я был твердо уверен, что ты покинешь эту ужасную страну. Я не брошу свою профессию, — говорю я упрямо, — и еще раз твердо подчеркиваю это, хотя знаю, что Марсель не переносит подобного своеволия. Он пожимает плечами. Если это делает тебя счастливой? Мы еще несколько раз видимся в Берлине и Брюсселе. После каждого расставания я надеюсь, что мы встретимся другими, что месяцы разлуки сделают нас внутренне ближе. Но я заблуждаюсь. Марселю нужна постоянная физическая близость. Во время моего последнего пребывания в Брюсселе я узнаю от эмигрантов, что в Германии существуют концентрационные лагеря. Они описывают подробности, рассказывают о терроре СС. До сих пор я не верил этим слухам. Но то, что сейчас мне рассказывают эмигранты, не вызывает сомнений. Мне на память приходят слова Марселя: «Ты покинешь эту ужасную страну». Я вспоминаю банкира Штерна, который однажды спас меня из, казалось бы, безвыходного положения, и еду к нему в Лейпциг. Он действительно в ближайшее время ожидает самого худшего. Тогда я безотлагательно спешу к Герингу. «И что вам дался этот Штерн?» — спрашивает он меня скептически, предостерегающе. Я рассказываю ему всю историю и, к удивлению, встречаю понимание. Что стоит для людей, которые упрятывают в лагеря тысячи невинных, вдруг жалится над одним единственным из них.